Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Марка. Откроем 10 главу. «Отправившись оттуда, — пишет Марк об Иисусе, — приходят в пределы иудейские, за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. На этот раз Иисус навсегда покидает Галилею. Он направляется в Иерусалим, где ему надлежит быть распятым. Сам он знает, что ждет его впереди, и вскоре Иисус будет говорить об этом с учениками. Для них смысл распятия Иисуса пока что остается тайной. Однако важно понять, что Иисус осознанно становится на путь смерти и воскресения. Итак, он покидает Галилею. Он пришел в пределы иудейские, направляясь на юг, к Иерусалиму. Находясь на другом берегу реки Иордан, Иисус идет вниз, в земли аммонитян и моавитян, и снова собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Обратите внимание, фарисеи искушали его. Вопрос был поставлен довольно хитро, в нем заключалась скрытая уловка. Очевидно, фарисеи хотели показать всем, что учение Иисуса противоречит закону Моисееву, и что он сам еретик. И вот они задают ему вопрос, позволительно ли разводиться мужу с женою. В книге Второзакония Бог действительно говорит, что если мужчина, женившись, найдет в своей жене что-то нечистое, то он должен дать ей разводное письмо и отпустить ее от себя. В такой формулировке действительно есть какая-то очень небольшая доля неопределенности. Но все дело в том, что постоянно находятся люди, которые во всем ищут лазейки, чтобы оправдать свои действия. В то время среди иудеев имело место несколько учений, во главе которых стояли очень известные раввины. Один из них, по имени Шами, учил, что под нечистотой следует понимать лишь утрату девственности до брака или супружескую неверность, и что только в таком случае муж мог развестись со своей женой. Итак, раввин Шами и его последователи считали, что под нечистотой следует понимать только прелюбодеяние. Но было и другое учение, которое возглавлял раввин Халлель. Его сторонники полагали, что нечистотой может считаться практически все, что угодно. Например, манера одеваться, громкий голос, то, как она готовит – все это, с их точки зрения, можно было считать нечистотой. По их мнению, на основании любой из этих претензий муж имел полное право развестись с женой. Нетрудно догадаться, что приверженцы двух этих точек зрения находились в постоянном споре, причем у Халлеля было больше сторонников среди мужчин, чем у Шами. Кроме того, был еще один учитель, Акави, который считал, что если мужчина находит другую женщину, которая нравится ему больше, чем его жена, то это как раз и является нечистотой для его жены, и в этом случае он может смело разводиться с ней. Понятно, что такими либеральными, вольными интерпретациями они сделали этот закон буквально бессмысленным. И вот фарисеи приходят к Иисусу и спрашивают у него, может ли муж разводиться с женой и по какой причине? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Мы видим, что Иисус отвечает им вопросом на вопрос. «Что заповедал вам Моисей?» – спрашивает он. Они сказали: «Моисей позволил нам писать разводное письмо и разводиться». В то время получение разводного письма стало делом чисто техническим. Письмо должно было быть подписано одним раввином, затем заверено еще тремя, и все. После этого вы официально находились в разводе со своей женой. По причине таких либеральных взглядов в обществе царил настоящий хаос, и от этого особенно страдали дети. У них не было хорошей, по-настоящему домашней, семейной атмосферы, в которой они так нуждались. И вот Иисус в разговоре о браке и разводе, вместо того, чтобы возвращаться к закону Моисееву, говорит: «По жестокосердию вашему Моисей написал вам сию заповедь. В начале же создания все было иначе». Давайте вернемся к тому идеалу, который Бог установил в самом начале. Каково было Божье намерение? Во-первых, мы видим, что в одиночку, как мужчина, так и женщина, не обладают полнотой. Бог сотворил мужчину и женщину, и двое стали одним. Жена дополняет мужа, а муж дополняет жену. Таким образом, вместе они составляют одно целое. «Посему, — продолжил Иисус, — оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Иисус говорит здесь об основополагающих вещах, о Божьем плане и Божьей модели для брака. Иисус возвращается назад и указывает на первоначальный идеал, установленный Богом. Брак возможен только тогда, когда один человек всецело отдает себя другому. Однако человек не смог соответствовать установленному идеалу по причине своего греха и жестокосердия, из-за нежелания уступать, прощать и делиться. Из-за этого стали создаваться просто невыносимые ситуации. По этой причине Моисей в законе и говорит о разводном письме. Иисус же напоминает фарисеям о божественном идеале и о том, что человек уклонился от него. Бог, желая показать человеку ту ответственность, которую он берет на себя, вступая в брак, дал повеление о разводном письме. И по сей день мы продолжаем сталкиваться с человеческим жестокосердием. Но идеал, который установил Бог, остается неизменным. Бог предусмотрел один брак на всю жизнь. Вот чего он желает. И сегодня люди тоже не хотят уступать друг другу, прощать друг друга, поступаться своими желаниями. При таком положении вещей брак может стать самым настоящим адом. Очень печально видеть, как два человека, осознанно или нет, задаются целью уничтожить друг друга. Конечно же, это не может быть Божьим идеалом, Божьим планом для семейной жизни. Божий план состоит в том, чтобы двое стали одним целым, и чтобы они гармонично слились в любви. В этом вопросе трудно разобраться до тех пор, пока мы серьезно не рассмотрим вопрос о разводе. В оригинальном тексте книги пророка Малахии говорится, что Бог ненавидит развод. Он также ненавидит, когда в браке люди ожесточаются в своих взаимоотношениях. На самом деле мы должны стремиться к тому, что угождает Богу. Если мы считаем, что что-то в браке не клеится, мы должны стараться исправить это. Нам следует прилагать все усилия к тому, чтобы наш брак продолжал существовать. Мы должны прощать, любить, отдавать, понимать, соглашаться. Иными словами, становиться одним целым. С другой стороны, мы никоим образом не должны осуждать тех, кто в прошлом перенес горький опыт брака, заключенного, как правило, в ранней молодости. Брака, в котором никогда не было единства, создаваемого Духом Божьим. Эти люди, в конце концов, вынуждены были развестись, иногда даже просто из-за того, что ситуация становилась угрожающей для их жизни. Итак, если какой-то человек, предположим, вступил в брак в юном возрасте, а потом этот брак развалился, и вот то, что я вам сейчас скажу, это мое личное мнение. Помните, как сказал апостол Павел? Он написал: «Это говорю вам я, Павел. У меня нет определенного повеления от Господа относительно этого, но вот как я считаю». Так вот, сейчас это говорю вам я, Чак Смит, это мое мнение. Я лично не верю, что Бог скажет такому человеку: «Ну вот, ты посеял, а теперь пожинай». Или: «Ты совершил ошибку, и теперь расплачивайся за нее всю жизнь. Ты теперь уже никогда не должен ни жениться, ни разводиться». Я не думаю, что Бог говорит такое, но это мое личное убеждение, и не более того. Не подумайте, что я говорю об этом как о библейском учении. Иисус говорит здесь о святости брачного союза. Я согласен с тем, что брак – это таинство. Брак является внешним символом духовной работы, и в браке Бог создает духовное единство, когда двое становятся одним целым. Правильно построенный брак может стать вашим раем на земле, но в противном случае он может превратиться в ад. Поэтому я хочу обратиться к молодым людям, которые пока еще не состоят в браке. Уделяйте много времени молитве. Перед тем, как я принял решение вступить в брак, я уединился и проводил много времени в посте и молитве. И я рад тому, что через пост и молитву Бог привел меня к правильному решению. В этом вопросе нельзя доверять своим эмоциям. Это то, над чем надо размышлять в молитве. Куда лучше не совершать ошибки вовсе, чем потом пытаться ее исправить. Поэтому нужно с должной ответственностью относиться к этому решению. Я не верю, что Бог осуждает разведенного человека, который вступает в брак во второй раз. Я считаю, что даже если вы состоите в браке уже не в первый раз, вы должны прилагать все усилия к тому, чтобы сделать его таким, каким его желает видеть Бог. Не думаю, что после того, как вы уверовали, вам стоит говорить своей жене: «Ты знаешь, это мой второй брак, так что давай разведемся, потому что это грех». Нет, я думаю, что вам нужно оставаться в таком положении, в каком вы находитесь сейчас. Библия говорит, что в каком звании кто был призван Христом, в каком звании кто принял Господа, в том он и должен оставаться. Может быть, вы уже 3 раза были в браке и потом разводились, а сейчас женаты уже в 4-й раз. Ну что ж, теперь приложите все усилия к тому, чтобы улучшить и сохранить тот брак, в котором вы состоите сейчас. Пусть он приносит славу и честь Богу. Мы все помним, чем закончилась история Давида с Версавией. Бог явил себя благим и всепрощающим и милостивым по отношению к Давиду. Пророк сказал ему: «Прощен грех твой». Конечно, Давиду пришлось заплатить за это. Они потеряли своего первого ребенка. Однако Бог даровал Давиду прощение. Возможно, у вас в браке и было какое-то тяжелое, неприятное прошлое. Не знаю, действительно ли существуют какие-то особо неуживчивые люди, или проблема заключается в неразборчивости при выборе спутника жизни. Может быть, вы и считаете свой брак своей самой большой ошибкой, но я знаю, что Бог способен помочь вам. И Бог прославляется и почитается, когда в браке люди могут решать все свои разногласия во Христе и через Него возрастать в любви. В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Они не совсем поняли то, что Он сказал фарисеям. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим...» Существовало лишь несколько законных причин, по которым жена могла разводиться со своим мужем. Она имела право уйти от него, только если он обвинял ее в потере девственности до свадьбы, или если он прелюбодействовал, находясь в браке с ней. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует, сказал Иисус. Посмотрите, здесь ничего не говорится о виновных или невиновных. Но, как я уже говорил, люди всегда ищут виноватого, всегда пытаются найти какую-нибудь лазейку для оправдания своих взглядов. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним», — продолжает Марк. «Ученики же не допускали приносящих». Даже по сей день среди иудеев сохранился обычай приходить к раввину и получать у него благословение. Когда мы были в Иерусалиме, я видел там одного пожилого раввина, который расхаживал у стены плача и очень громко нараспев читал молитвы. Мне сказали, что он пользуется большим уважением у молодых людей, которые готовятся стать раввинами. Они специально подходят к нему, чтобы он возложил на них руки, прикоснулся к ним и даровал им свое благословение. Очень интересно наблюдать за всей этой процедурой. Так вот, то же самое происходило и здесь, когда детей приводили к Иисусу. В те дни существовал обычай приводить ребенка в возрасте около года к раввину для того, чтобы тот благословил его. Но ученики стали укорять родителей этих детей. «Не беспокойте Господа, он очень занят», — говорили они. Они не допускали родителей с детьми приходить к Иисусу. Но когда Иисус увидел это, он вознегодовал, потому что ученики действовали по собственной инициативе, якобы от его имени. И сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье». Мы с вами должны помнить, что сейчас Иисус находится на своем пути в Иерусалим, где он будет распят. Мысли о кресте, конечно же, тяготят его. И ученики посчитали, что у него нет времени для детей, что ради каких-то там детей его не следует беспокоить. Но Иисус сказал: «Вы не правы. Позвольте детям приходить ко мне, и не запрещайте им, ибо таковых есть Царство Божие». «Истинно говорю вам», — сказал он, — «кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Не мешайте детям приходить к Иисусу. Я уверен, что для ребенка верить в Бога совершенно естественно. В каждом ребенке существует простая и красивая, естественная детская вера. Иисус сказал: «Если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие». Чтобы войти в него, вам нужно стать маленьким ребенком. «Истинно говорю вам», — сказал Иисус, — «кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Далее Марк говорит нам, что от Иордана Иисус пошел, направляясь в Иудею, в Иерусалим. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Некоторые комментаторы считают, что Иисус как бы укоряет этого человека за то, что тот назвал его благим. Я не согласен с ними. Я думаю, что Иисус этими словами пытается заставить этого человека задуматься. Одно из двух. Либо Иисус говорит здесь, что он не благ, либо он говорит, что он является Богом. И я уверен, что он имеет в виду именно последнее. Он пытается заставить этого человека задуматься. «Почему ты называешь меня благим? Задумайся об этом хотя бы на минутку. Есть только один, который благ. Это Бог. Почему ты назвал меня благим? Потому что я Бог». Это вполне соответствует другим словам Иисуса о себе самом. И действительно, если бы Иисус не называл себя Богом, все остальные его заявления стали бы просто богохульством. И вот своими словами Иисус как бы пытается заставить этого юношу задуматься. «Знаешь заповеди», — сказал ему Иисус, — «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его. Только что Иисус процитировал ему заповеди со второй скрижали закона. Тогда этот человек сказал, что все это он сохранил со времен своей юности. Иисус взглянул на него и полюбил его. Иисус взглянул на него и полюбил его. «Хорошо», — сказал он, — «одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И основная мысль, которую Иисус хочет донести до этого молодого человека, заключается не в том, чтобы он продал все, что имел, и раздал это нищим. Нет, это второстепенно. По сути дела, Иисус говорит ему: «Возьми свой крест и следуй за мной». Однако богатство удерживало этого человека от того, чтобы прийти, взять свой крест и следовать за Иисусом. Может быть, и в вашей жизни существует что-то, что мешает вам прийти, взять свой крест и следовать за Христом. И чем бы это ни было, отвергните это. Вот суть того, что говорит Иисус. В случае с этим богатым человеком Иисус просто назвал конкретное препятствие, которое стояло на пути этого человека к Богу. Деньги этого человека стали для него Богом, его идолом, которому он поклонялся и служил. Иисус сказал: «Не можете служить Богу и Маммоне. Избавьтесь от своих ложных богов и приходите, следуйте за мной. Познайте истинного Бога. Пусть Бог станет главным в вашей жизни». Слово Христа остается в силе и сегодня. Только так можно войти в Царство Божие и наследовать жизнь вечную. Вечную жизнь вы обретете только тогда, когда смысл вашей жизни будет заключен в Боге. Итак, избавьтесь от того, что препятствует вам сделать Бога самым главным в вашей жизни. Он же, то есть этот человек, который подходил к Иисусу, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот такой вот парадокс. Множество людей думает, что все, что им нужно для полного счастья, это богатство. Но вот человек, о котором сказано, что он опечалился из-за того, что имел большое имение. Однако нам не стоит делать поспешных выводов относительно того, получил этот человек спасение или нет. Этого мы не знаем. Может быть, позже он позвал своего слугу и сказал: «Продай все мое имение и раздай деньги нищим, а я решил следовать за Иисусом». Однако возможно и то, что он вернулся к своей прежней жизни и прожил, поклоняясь деньгам вместо Бога. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Образ мышления и весь уклад жизни иудеев предполагал, что богатство – это благословение Божье. Если кто-то был богат, то считалось, что это потому, что Бог был к нему благосклонен и благословил его этим богатством. Поэтому ученики ужаснулись, когда Иисус сказал, что богатому трудно войти в Царство Небесное. «Что ты имеешь в виду, Господь?» – спросили они. Мы видим, что Иисус в пух и прах разбивает всяческие новомодные учения о здоровье и преуспевании, которые якобы непосредственным образом связаны с верой и духовностью человека. Эти люди учат, что благочестие служит для прибытка. Апостол Павел прямо говорит Тимофею: «Таковых удаляйся». Итак, ученики ужаснулись, услышав это, и тогда Иисус пояснил свои слова. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Существует истолкование, что игольные уши – это маленькая лазейка, сделанная в городских воротах. В те времена большие городские ворота на ночь закрывали и не открывали до наступления утра для защиты от возможного вторжения врага. И если какой-нибудь человек хотел войти в город после захода солнца, он должен был пролезать через эту узенькую лазейку. Если в такую лазейку требовалось провести верблюда, то его разгружали и с большими усилиями, одна часть людей толкала его сзади, а другая тянула спереди, его все-таки проталкивали. Но здесь Иисус говорит не об этом. Он говорит о том, что это невозможно. Всегда есть люди, которые будут стараться представить дело так, что спасение якобы можно заработать своими собственными усилиями. Просто надо очень постараться, потрудиться как следует, надо быть искренним. И в итоге они приходят к выводу: да, человек может спасти себя сам. Но Иисус говорит, что это невозможно. Ученики очень удивились этому. Они чрезвычайно изумлялись, пишет Марк, и говорили между собою: кто же может спастись? Если уж богатые люди не могут спастись, то кто тогда сможет? Иисус, воззрев на них, говорит: человеком это невозможно. Да поможет нам Бог понять это. Человек сам себя спасти не может. Неважно, насколько вы благородны, насколько праведны совершаемые вами дела, насколько искренне вы живете, ни один человек не в силах спасти себя сам. Человеком это невозможно. В Гефсиманском саду, молясь, Иисус сказал: «Отче, если только возможно, пусть минует меня чаша сия». Он говорил о спасении людей, если только возможно спасти человека каким-то другим путем. Человеком это невозможно. Но не Богу, говорит Иисус, ибо все возможно Богу. Каким бы испорченным грешником вы ни были, Бог может спасти вас. Вы не находитесь где-то вне Его досягаемости. Разве вам не доводилось видеть, как Бог действует там, где люди уже давно опустили руки? Вы знаете, были люди, на которых я смотрел и говорил: «Просто невозможно, чтобы этот человек обрел спасение, он должно быть уже обречен». Я терял всякую надежду на их спасение, но Бог каким-то образом все-таки спасал их, несмотря на то, что я считал это абсолютно невозможным. Как велика сила благодати Божьей! «И начал Петр говорить ему», — продолжает Марк, — «вот мы оставили все и последовали за тобою». Да, этот человек, который только что отошел, он не захотел терять своего имения, но мы-то, видишь, мы все оставили и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия». Многие из иудеев действительно потеряли все свое имущество, свои дома и семьи из-за того, что уверовали и приняли Иисуса как своего Мессию. Их отлучали от семьи, их обвиняли в ереси, а во многих еврейских домах, где член семьи становился христианином, проводились даже символические похороны в знак того, что этот человек для своих родственников как бы переставал существовать. Существует предположение, что апостолу Павлу его обращение в христианство стоило жены. «Нет никого, — сказал Иисус, — кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизни вечной». Да, вас могут преследовать, вы можете потерять своего брата, сестру или мать, но вы обретете во сто крат больше братьев, сестер, матерей в семье Божьей.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!